Марія Кареллі. Зіска. Загадка злого духа. Роман. Перевод с английского Холмогоровой. Посвящается ныне живущей реинкарнации Аракса. Пролог. На фоне неба темнела громада Великой пирамиды. Над ее вершиной нависла луна, подобно разбитому кораблю, выброшенному на берег титаническим штормом. Сфинкс будто бы плыл по безграничным волнам сероватого песка. Уже много тысячелетий с неизменной суровостью бесстрастно наблюдал он за тем, как проходят века и эпохи. Возвышаются и рушатся империи, живут и умирают бесчисленные поколения людей. Вдруг на какое-то мгновение его лик, казалось, утратил обычное выражение созерцательной мудрости и глубокого презрения. Холодный взгляд опустился, угрюмый рот почти изогнулся в улыбке. Ночь была тихой и знойной, и ни один человеческий шаг не нарушал тишину. Едва же время приблизилось к полуночи, раздался голос. Точно ветер пустыни. Взвился он, восклицая: «Аракс! Аракс!» И из потаенных глубин огромной египетской гробницы откликнулось ему полнозвучное эхо. Лунный свет и время сплетали свою тайну. Тайну тени и образа, что тонкой туманной струйкой просочился из врат древнего храма смерти. Скользнул на несколько шагов вперед и обрел видимую прелесть женщины. Женщины, чьи длинные волосы струились за спиной, словно почернелые обрывки погребальных пелен на давно захороненном покойнике. Женщины, чьи глаза сверкнули нечестивым огнем, когда она запрокинула голову к полной луне и взмахнула призрачной рукой. И вновь прорезал тишину неукротимый голос: «Аракс! Аракс! Ты здесь, я преследую тебя, из жизни в смерть, из смерти снова в жизнь ищу тебя. Иду я за тобой, лишь за тобой, Аракс». Лунный свет и время сплетали свою тайну. Но вот бледно-опаловый рассвет окрасил небо первыми отблесками розового, и тень исчезла. Вместе с ней умолк и голос. Солнце неспешно взмывало над горизонтом край золотого щита, и великий сфинкс, словно пробудившись от краткой дремы, вновь с извечной своей суровостью смотрел на песчаные барханы и ряды пальмовых крон, уходящих к сверкающему куполу Эль-Хазара, обители глубокого благочестия и учености, где люди и по сей день преклоняют колени, молясь, чтобы неведомый избавил их от незримого. Право, могло бы показаться, что высеченное из камня чудище с загадочным ликом женщины и телом льва размышляет сейчас о чем-то невиданном и неслыханном. Вот уже сияющий день расцвел над пустыней, озарив каменные черты нежным шафрановым сиянием, а сфинкс все усмехался жестокой усмешкой, точно готовясь раскрыть уста и изречь ужасную загадку былых времен, поистине убийственную загадку. Глава первая. Каирский сезон был в разгаре. Вездесущий англичанин и не менее вездесущий американец уже позаботились насадить на этой песчаной земле, омываемой водами Нила, свои общественные приличия. А теперь неустанно трудились над тем, чтобы низвести город, когда-то носивший славное имя Аль-Кахира, победитель, на дно такого прискорбного рабства, какому едва ли обрекал покоренные народы любой из древних завоевателей. Тяжкое иго современной моды легло на шею Аль-Кахира. Необоримая тираническая власть снобизма и вульгарности покорила победителя. Возможно, смуглые дети пустыни готовы были идти на бой с завоевателями за свободу жить и умереть на своей никем не тронутой земле. Но что могли они поделать против агентства Кука, обещающего путешествие по сходной цене, против вежливых улыбок, белых шлемов, солнечных очков и неистребимого запаха пота? Только оставаться бесстрастными и почти безмолвными. Ибо до наших дней, славных дней просвещения и прогресса, еще не являлось миру ничто, подобное путешественнику по сходной цене, этому новомодному кочевнику и похожему и непохожему на человека. В всем человеческом типе как нигде более проявляется правота теории Дарвина в его непоседливости, в чисто обезьяньей подвижности и любопытстве, в бесстыдной назойливости, с которой он задает вопросы, в старательной очистке себя от иностранных блох, в постоянном внимании к самым ничтожным мелочам, в неутомимом аппетите. Так что трудно различить, где здесь кончается обезьяна, а начинается человек? Образ Божий, которым, как мы привыкли думать, он был наделен вместе со своими товарищами в первые дни творения, словно бы оказался полностью смыт, так что в этом смертном облике не осталось ни следа божественного. Да и следы второй фазы творения, подобия Божьего или, иначе говоря, героизма, не облагораживают его вид и не украшают выражение лица. Ровно ничего нет героического в беспокойном двуногом, что, облаченный в белую фланель, бродит по улицам Каира, щелкает по носу терпеливых осликов, сдаваемых здесь в наем для перевозки грузов, просовывает красную потную физиономию в тенистые закоулки ароматных базаров, а вечерами прогуливается в садах Эзбекии. Руки в карманах, сигара во рту. Оглядываясь кругом, с таким видом точно оказался на филиале выставки в Эрлс-Корте. История ничем не впечатляет путешественника по сходной цене. Смерив взглядом пирамиду, он цедит. Ничего так, с размахом строили. А непроницаемый лик сфинкса он превращает в мишень для пустых бутылок из-под содовой и, кажется, более всего жалеет о том, что гранит, из коего вытесано тело древнего чудовища, слишком тверд, и на нем не получается выцарапать собственное славное имя. Верно, за подобные дела тут полагается наказание, штраф или битье палками по пяткам, однако ни штраф, ни палочный бой не устрашат туриста, которому приспичило вырезать на подбородке у сфинкса. Здесь был Арри. Увы, такого счастья ему не дано. Иными словами, в Египте он ведет себя так же, как в Маргейте, проявляя не больше вдумчивости, серьезности и уважения, чем имелось в одни оны у его отдаленного хвостатого предка. Впрочем, в целом он, пожалуй, не хуже, а, быть может, чем-то и получше тех жалких созданий, что покоряет Египет, или, точнее, расслабленно позволяет Египту покорять себя. Это те, что каждый год стаями покидают Англию, твердя, что не в силах переносить веселую, морозную, во всех отношениях здоровую зиму своей родины. Зиму с суровыми ветрами, со снегом и сверкающей на солнце изморозью, с астролистом, усыпанным алыми ягодами, с веселыми охотниками, день-деньской скачущими по полям и болотам, с огнем, пылающим в камине долгими вечерами, ту, что радовала наших предков и помогала им в крепком здоровье и довольстве дожить до старости в те времена, когда охота к перемене мест оставалась для англичан еще неведомой хворью, и дом был поистине милым домом. Пораженная странными заболеваниями крови и нервными расстройствами, которым и самые ученые врачи едва подбирают название, при первом же дуновении холодного ветерка они начинают дрожать. И, нагрузив чемоданы тысячами ненужных вещей, без коих, привыкнув к роскоши, уже не мыслят своего бледного существования, отбывают в страну солнца и везут с собой бесчисленные хворобы, немощи и неисцелимые болезни, для которых не то что в Египте, и в раю не найти лекарства. И стоит ли удивляться, что эти физические и морально немощные отпрыски рода человеческого давно оставили всякую серьезную заботу о том, что станет с ними после смерти, да и будет ли там какое-то потом? Они пребывают в той умственной летаргии, что предшествует полной гибели сознания. Все их существование – сплошная скука. Все места похожи одно на другое, и одну и ту же монотонную жизнь ведут они везде, где собираются – на севере, юге, западе или востоке. На Ривьере они не знали бы, куда себя девать, не будь к их услугам дома Румпельмайстера в Каннах, Лондон-хауса в Ницце или казино в Монте-Карло. А в Каире воспроизводят в миниатюре лондонский сезон с обычной рутиной ужинов, танцев, поездок, пикников, ухаживаний и помолвок. Впрочем, в глазах местного света каирский сезон, пожалуй, обладает преимуществом перед лондонским. Здесь люди меньше стеснены условностями. Можно, знаете ли, расслабиться, например, отправиться пешком в старый Каир и, завернув за угол, наткнуться на сценку в духе того, что Марк Твен именует восточной простотой, а именно на живописную группу наших дорогих прелестных арабов, одетых так скудно, как только дозволяет им примитивные местные традиции. Такого рода живые картины или очаровательные сценки порождают у каиро-английского общества трепет новизны, щекочут их ощущением дикости и самобытности, какой не встретишь в модном Лондоне. Что же касается самих детей пустыни, они постепенно усвоили, что, привечая в своем краю иноземную саранчу, завезенную сюда куком, а также еще более странных насекомых, собирательно именуемых светским обществом, и в линнеевой классификации отсутствующих, получат за это бакшиш. Бакшиш – источник утешения для всех народов. Но все языки это слово переводится самыми сладкозвучными именами. И дети пустыни, пожалуй, по справедливости требуют за каждую мелочь столько, сколько всеми правдами и неправдами могут вытянуть. Они заслужили получать от толп пришельцев с запада с невероятными на их вкус костюмами и попросту оскорбительными манерами хоть какую-то выгоду. Вот почему бакшиш превратился в вечный девиз детей пустыни. Он единственное оставленное им средство защиты и нападения. Неудивительно, что они цепляются за него с такой яростью и решимостью. И можно ли их винить? Высокий, величественный, задумчивый араб, что походит на высшее существо, даже когда стоит босиком на песчаной земле своей родины, в одной лишь грубой повязке вокруг чресл и прямо по орлиному смотрит черными глазами на солнце, определенно заслуживает компенсации за согласие поработать гидом и слугой на богатого приезжего, который оборачивает ноги трубами из ткани, отчего они начинают напоминать слоновьи, а завершает свой изящный силуэт на крахмаленной сорочкой, которая едва может шевельнуться, и сюртуком, что перерезает его фигуру пополам и делает на несколько дюймов ниже. Сын пустыни взирает на него угрюмо, со страданием к падению собрата-человека, порой беззвучно шепчет молитву, прося Аллаха оградить его от этого уродства. Однако в целом относится к нему терпеливо и хладнокровно, предвкушая бакшиш. Легкий и безвкусный, словно взбитый яичный белок, кружится и пенится английский сезон на таинственной земле древних богов, страшной земле, полной неразгаданных темных секретов. Земле по Библии, осененной тенью крыл, земле, хранящей в своих недрах неслыханные истории, глубочайшие тайны сверхъестественного, лабиринты ужаса, трепета и загадок. Только все это скрыто от пляшущей, жующей, болтающей толпы светских туристов, что живут как во сне, стараются не думать, дабы слишком себя не утруждать. А путешествие мыслят лишь как переезд из гостиницы в гостиницу, с тем, чтобы потом сравнить свои записи с рассказами знакомых и обсудить, где лучше всего кормят. Примечательный факт. Путешественники по прославленным местам Европы и Востока, как правило, больше всего интересуются кухней, постелью и личными удобствами, а красота пейзажей и исторические воспоминания стоят для них на последнем месте. Прежде бывало наоборот. В те времена, когда не существовало железных дорог, и бессмертный Байрон слагал Чальд-Гарольда, персональные удобства ценились очень мало. Путешественника привлекала красота или историческая слава того или иного места, а не особые приманки для пищеварительного аппарата. Байрон мог спать на палубе корабля, завернувшись в плащ, и прекрасно себя чувствовать. Мужество и стремление к высокому возносили его над любыми телесными неудобствами. Он погружался умом в великие учения своего времени, в размышлениях об уроках прошлого и возможностях будущего, умел забывать о себе, смотрел на мир как вдохновенный мыслитель и поэт. И ломоть хлеба с сыром служил ему в странствиях по нетронутым долинам и горам Швейцарии не хуже, чем служат нам подогретые жирные, неудобоваримые блюда из многочисленных меню в Люцерне и Интерлакене. Мы почитаем себя высшими существами. Байроновский дух равнодушия к происшествиям и презрения к бытовым мелочам высмеиваем как мелодраматический и вовсе не замечаем, до чего убого и жалко наше собственное отношение к вещам и к самим себе. Написать Чальд-Гарольда мы не способны, зато как умеем ворчать из-за номера и стола в каждом отеле на земле и отыскивать неприятную мошкару на улице и сомнительных насекомых в комнатах, и каждый предъявленный нам счет рьяно обсуждать и оспаривать, едва не доводя до сумасшествия и хозяев гостиницы, и самих себя. Да уж, в всех важных вопросах мы в самом деле превзошли Байрона и прочих мечтателей того времени. Вот только новых Чальд-Гарольдов от нас не дождешься.